14 часов 6 минут сейчас в Перми. Это программа «Без посредников». Всем, кто нас сейчас слышит, добрый день. У микрофона Ярослав Богдановский. Мы в прямом эфире. Очень давно не говорили мы в нашем эфире о вечной теме в жилищно-коммунальном хозяйстве. Прямо сейчас поговорим об этом. Участие нас, собственников, в контроле за теми работами, которые проводятся в рамках капитального ремонта. Переход на прямые платежи. И не только. Об этом поговорим мы с нашим гостем, экспертом в сфере ЖКХ, доцентом Пермского классического университета Виталием Степановым. Виталий, добрый день.
Добрый день.
Телефон прямого эфира 2-0-66-0-66 и 8-963-870-1000. Это наш мобильный эфирный телефон. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Вот что послужило отправной точкой. Видео, размещенное в социальных сетях, Леонова, 47, Балатова, индустриальный район. Там просто видно, как во время недавнего ливня, ну, просто хлещет вода с потолка, видимо, это хрущевка, значит, ну, вот из того разъема, где крепится люстра, ну, там просто Ниагарский водопад. Коллеги выяснили, что в этом доме не так давно был проведен работы по капитальному ремонту. И вот, Виталий, вы знаете, даже не будучи экспертом в сфере строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, и не разбираясь, вот, ну, это я про себя говорю сейчас, не разбираясь там во всех перипетиях, но очевидно, что что-то пошло явно не так. Что-то очень серьезно пошло не так. А смотрите, и собственник бьет тревогу, да, ну, куда человек бьет тревогу? Вот сейчас время такое, социальные сети. А можно как-то, отмотав назад, предупредить вот все вот это вот?
Значит, ну, понятное дело, что проведение капитального ремонта нуждается в контроле, да, это очевидно. И законодательство, на самом деле, предусматривает ряд моментов, да, которые позволяют собственникам помещений в доме, значит, не допустить подобной ситуации. Ну, во-первых, вообще проведение капитального ремонта по общему правилу проводится по решению общего собрания собственников. И одним из вопросов является как раз вопрос о том, чтобы уполномочить лицо, можно из числа собственников или не обязательно из их числа, да, может быть, какой-то квалифицированный специалист, который будет участвовать в приемке работ. Да. Но в данном случае очевидно, что если действительно такие последствия, значит, происходят, да, соответственно, явно это можно было выявить на этапе приемки работы, не допустить вот этого причинения ущерба не только общему имуществу, да, на котором проводился капитальный ремонт, да, но и имуществу собственников квартир. Вот, то есть это один момент. Второй момент, он связан с тем, что, в принципе, ну, вот, на мой взгляд, как эксперта, идеальный вариант, конечно, когда все-таки у многоквартирного дома специальный счет по общему правилу, да, специальный счет у дома, и есть некая структура, например, товарищ собственников жилья, которая позволяет контролировать эффективное расходование денежных средств вот этого фонда капитального ремонта конкретного дома. То есть тогда, когда есть у дома конкретные люди, да, которые отвечают за вот это вот качественное проведение капитального ремонта. Это, конечно, безусловно, на 100% не гарантирует. У нас в городе Перми известны случаи, когда, к сожалению, и вот при этой системе, да, происходили какие-то некие эксцессы, да, связанные с тем, что ремонт все равно проводился некачественно. Вот. Но все-таки, так скажем, шансов на то, что такая ситуация произойдет, да, случится, их, конечно, меньше, чем то, когда, допустим, это все отдается просто на откуп подрядчику, да, то есть сделал дело, приняли работы, деньги получил, как бы, и потом ищи ветра в поле в каких-то ситуациях, да, когда люди не дорожат, там, допустим, своей репутацией у какой-то компании, да, она там, условно говоря, одноразово создается здесь. Конечно, надо отдать должное фонду капитального ремонта, они, безусловно, пытаются предупредить такие ситуации своими силами, и законодательством у фонда капитального ремонта также есть возможности для предупреждения. И вот 182-я статья Жилищного кодекса, если я не ошибаюсь, там одна из ее частей, как раз говорит о необходимости создания комиссии по приемке работ, в которую включаются как представители фонда капитального ремонта, так и представители исполнительного органа субъекта, представители управляющей организации, ну и представители собственников. Вот, как было дело вот в конкретном данном многоквартирном доме, я, конечно, не знаю, то есть всех обстоятельств дела, да, но закон, по крайней мере, однозначно можно сказать, что он позволяет в подобной ситуации предупреждать.
Ну вот по поводу «ищи свищи», вы сказали, вот я за эту фразу зацепился, как гражданское право диктует, какие правила, то есть вот здесь ответственность, она сохраняется после того, как работы были приняты?
5 лет гарантия, да, то есть законом предусмотрен 5-летний гарантийный срок на проведение работ по капитальному ремонту, но есть, опять же, примеры, когда, допустим, организация выполняет капитальный ремонт, и спустя там год-два, ну, фактически она, ну, не имеет ни денежных средств, ничего, ни работников, и это контора-пустышка, то есть с ней судиться на предмет того, чтобы взыскать какие-то денежные средства, убытки, там, или обязывать их переделать работы по капитального характера, уже крайне проблематично. То есть тут можно пытаться привлечь к субсидиарной ответственности, допустим, значит, ее руководителя там, или учредителей там, и так далее, но это путь крайне тернистый, поэтому лучше, значит, все вопросы решать именно уже вот в процессе проведения капитального ремонта. Должен быть организован тщательный строительный контроль. Да, и вот если организация уже на стадии выполнения работ допускает какие-то отступления от обязательных требований, то есть необходимо уже вот на этом этапе бить тревогу. И уж если эти нарушения выявлены, уж подавно организация не должна получать там полную оплату вот этих работ, которые выполняются.
Ну вот по поводу Леонова 47 дома. Подробности. Значит, в редакцию сообщили жильцы этого 9-этажного дома. Это 9-этажка получается. Они сообщили, что после того, как... Там ситуация следующая. Во время проведения капитального ремонта крыши 9-этажный жилой дом буквально потек. Лило по электрическому стояку, звали электриков обесточить подъезд, пришли только через полчаса. В общем, проливало все так, что то до 5-го этажа полилось. Вот здесь вот, учитывая вот эти вот нюансы ситуации все-таки, то есть 18 июля подрядная организация начала проводить в доме капремонт, рабочим предстояло заменить кровлю, элементы канализационной системы, однако сразу после первого ливня дом затопило дождевой водой. Когда жильцы пошли в управляющую компанию, которая обслуживает дом, то не добились ответа. Им сказали, что во время ремонта крыши рабочие засорили слив. Поэтому нужно спрашивать с подрядчика. Подрядчики говорят, что не виноваты. В пресс-службе фонда капитального ремонта сообщают, что ремонт крыши еще не закончен. Вот такая вот ситуация. И как здесь быть? Вот?
Очень детальный, конечно, ответ от фонда капитального ремонта. То есть, ну, судя по всему, по этому ответу, да, то есть, видимо, все-таки способ формирования фонда капитального ремонта вот именно этого дома, это, видимо, платежи, так называемый общий котел, где техническим заказчиком работы является фонд капитального ремонта. Поэтому, если это действительно так, то тут надо сразу собственникам помещений в доме подсказать, что ответчиком по такому делу может быть как раз фонд капитального ремонта. Но при, значит, желании они могут солидарно предъявить требования о возмещении ущерба и об устранении недостатков проведенного капитального ремонта и к фонду, и к вот этому подрядчику. Вот это уже как собственники решат этот вопрос. У нас практика по этому поводу, конечно, только пока еще формируется, но все-таки были, так скажем, аналогичные ситуации и раньше, то есть когда вот еще до вот этой новой системы проведения капитального ремонта многоквартирных домов, то есть подобные варианты с проведением там, по различным программам, они в городе Перми там проводились, это все известно, то есть по общему правилу ответчиком является заказчик, заказчиком выступает фонд капитального ремонта.
Вот еще один комментарий от них для портала вкурсе.ру. От них я имею в виду фонд капитального ремонта. Они говорят, специалисты фонда выезжали на объект, составили акт. В кратчайшие сроки будет проведена проверка действий подрядной организации. Если вред имуществу жителей причинен из-за недобросовестных действий подрядчиков, то он, подрядчик, обязан будет возместить ущерб за свой счет. Это прописано в договоре.
Ну, кстати говоря, насчет возмещения ущерба, надо тоже один момент отметить. Значит, у нас в жилищном кодексе две нормы есть, и там, скажем так, при определенном толковании получалось так, что собственники помещений в доме могут рассчитывать на компенсацию только в размере уплаченных взносов в фонд капитального ремонта. На самом деле это не так, и надо отметить то, что вот не так давно, если не ошибаюсь, в 2017 году Верховный суд Российской Федерации рассмотрел подобное дело, где, значит, мнения инстанции разделились, и собственница, которая, вот, по-моему, также затопила, значит, суд обязал выплатить только вот то, что она заплатила в фонд в качестве взносов за капитальный ремонт, а ущерб ей был причинен значительно, ну, в большем размере. И в итоге судебная коллегия Верховного суда, если не ошибаюсь, по гражданским делам, то есть вот они, значит, отменяя судебные акты, указали, что ущерб в этой ситуации должен возмещаться в полном объеме. И ответчиком как раз, вот если не ошибаюсь, по-моему, был фонд как раз капитального ремонта какого-то из субъектов Российской Федерации. Поэтому вот фонду-то им в этой ситуации, конечно, не очень корректно говорить, что это вот именно вот давайте разбирайтесь с подрядчиком. Если подрядчика определял фонд, да, то есть это был не спецсчет, а фонд определял подрядчика, техническим заказчиком выступает фонд. Поэтому, прежде всего, я полагаю, что ответственность несет именно фонд за эти вещи. Да, солидарно можно предъявить требования и к подрядчику также.
Вот я не случайно сказал, что ситуация на Леонова 47 стала лишь отправной точкой для разговора. А вот смотрите, ситуация-то интересная. Получается, я поправлюсь, был не совсем точен. Не был проведен, проводился капитальный ремонт, да, в этом доме. Я вначале сказал, что там был проведен, а потом уже затопило. Нет, в ходе проведения капремонта затопило. Так все-таки в жизни-то ведь, ну, в реальной мы всего не можем предвидеть. Никто ведь не знал, что вот, ну, будет такое аномальное количество осадков, предположим, да, что оно там за такое количество времени малое будет, и так далее, и так далее, и так далее. Пройди легкий дождик, может быть, ничего и не было бы в этом случае. Я к чему клоню? А вообще, как часто в практике юридической случаются вот такие вещи, когда... Ну, это форс-мажор вообще или нет?
Ну, нет, в данной ситуации я сомневаюсь, что это форс-мажор, то есть на что тут у нас ураганный ветер какой-то был, или... Ну, вот был, конечно, ну, ураганный ветер, шквалистый ветер был, но если вот с этим как-то связано, только можно о чем-то говорить таком, да, но я не думаю, что это обстоятельство непреодолимой силы в данной ситуации, если дождь прошел. То есть подрядчик должен принимать необходимые меры к тому, чтобы не допускать затопления квартир. На мой взгляд, в этой ситуации это, по-моему, очевидно. Единственное, что вот если мы говорим там условно там об какой-то вот ситуации там с ураганным ветром там, да, и так далее, тут несколько иначе, наверное, этот вопрос может решаться. Вот. Но общее правило таково, что за эти вещи, конечно, подрядчик отвечает.
Ну, то есть здесь аналогия из... Сейчас в терминологии могу напутать, но пускай будет некорректный. Простите меня, как юрист души, и поправить. Аналогия из уголовного права корректна, что подрядчик мог и должен был предвидеть, ну, там, те или иные, ну, скажем, да, осложнения, да, да? Да? То есть мог и должен, но не сделал, предположим, этого. И в этом случае он будет нести ответственность.
Ну, у нас здесь с виной-то вообще достаточно все просто решается, с точки зрения, там, тем более, юрлицо, там, предпринимательскую деятельность осуществляет. Тут с виной в гражданском праве здесь несколько проще, чем в уголовном, да, дела-то обстоят. Поэтому я не думаю, что здесь у собственников будут какие-то проблемы с доказыванием вины подрядчика там, или там, вины специалиста фонда капитального ремонта. Тут скорее вопросы больше будут связаны с необходимостью оценки ущерба и доказывания, там, допустим, причинно-следственной связи там, между допущенными нарушениями, да, со стороны подрядчика и причиненным ущербом. Потому что вот уже прозвучало, да, вот в том, что вы процитировали, что подрядчик вроде как заявляет о том, что и управляющая компания, да, какие-то нарушения допустила. Это возможно, то есть тут никаких сомнений нет в том, что там дом-то находится ведь в текущем обслуживании там другой организации, да, управляющей организации этого дома. Поэтому, если, допустим, какие-то вещи были, нарушения были допущены управляющей организацией, возникнет вопрос, связанный с доказыванием причинно-следственной связи между допущенными нарушениями со стороны управляющей организации и допущенными нарушениями со стороны подрядчика. Но вот исходя из этого, уже будет суд решать вопрос о том, кто будет возмещать этот ущерб.
Сразу после рекламы мы продолжим наш разговор. Напомню, прямо сейчас в нашей студии эксперт в сфере ЖКХ, доцент Пермского государственного классического университета Виталий Степанов. Говорим мы о участии нас, собственников, в контроле за ремонтом, но сейчас реклама. 14:21 сейчас в Перми. Продолжаем программу «Без посредников». Напомню, что прямо сейчас в нашей студии Виталий Степанов, доцент Пермского государственного классического университета, эксперт в сфере ЖКХ. 8-963-870-1000 – это мобильный эфирный телефон, 2-066-066, телефон прямого эфира городской. Начали мы наш сегодняшний эфир с темы участия нас, граждан, в контроле за проведением капитального ремонта. Резюмировали, что есть такие способы и формы, и было бы хорошо, если бы жители в этом активно участвовали. Не кого ни в чем не виняв, не в смысле юридическом, а скорее в психологическом, да, но тем не менее, вот эту ситуацию или ситуации подобной этой можно было предотвратить, но поинтересуйся, жильцы тем, что происходит на крыше раньше, например. Я не знаю, а вообще, кстати, крыша многоквартирного жилого дома. Это же инженерный объект, да, сложный. Mm-hmm. И, в принципе, там просто так делать кому-то, ну, нечего. То есть, ну, с какой стати желез туда пошел что-либо проверять, да? И у кого, у каких лиц есть доступ?
Мы тут действительно одного важного субъекта упустили вот с точки зрения контроля. Это управляющая организация. То есть, несмотря... Ну, во-первых, она участвует у нас в приемке работ, да, даже если она не является владельцем специального счета, да, она участвует в приемке работ по капитальному ремонту. Кроме того, у этого лица в любом случае есть свой интерес, да, в том, чтобы работы были проведены качественно, потому что в итоге обслуживать многоквартирный дом предстоит этой управляющей организации. Если, допустим, подрядчик, ну, условно говоря, что-то выполнил неправильно, и, допустим, эта вот ситуация, она развивается со временем, да, там какие-то разрушения на общем имуществе происходят, а с управляющей организацией, с нее также определенные контрольные функции не снимаются. И в конечном-то итоге они, это, конечно, понятно, что будут заявляться доводы о том, что вот это некачественно проведенная работа по капитальному ремонту, но если будет установлено, что и управляющая организация не доработала с точки зрения предотвращения, допустим, дальнейших разрушений, ну, определенная ответственность может быть возложена на нее. Поэтому, конечно, по сути, ну, что собственники помещений в доме – это потребители, да, коммунальных услуг. И они, по общему правилу, не обладают там какими-то профессиональными знаниями специальными, да, в этой области. Ясно, что, как бы, с одной стороны, да, вот мы говорим все время про пассивность собственников, но ясное дело, что эта активность, она тоже знает определенные пределы. И есть профессиональный участник этого рынка, управляющая организация, которая, конечно, не должна в этой ситуации как-то оставаться в стороне и как бы так отмахиваться, условно говоря, вот там это подрядчик, разбирайтесь с ним. Это подход, безусловно, неверный. И участвовать в контрольных вот этих функциях она обязана. Кроме того, вот очень момент такой, вот я знаю несколько примеров, когда, допустим, управляющая организация, даже будучи как бы в стороне от проводимых работ, ну вот как бы формально она не является заказчиком этих работ, тем не менее нанимает, значит, организацию, осуществляющую строительный контроль, и параллельно осуществляет контрольные функции в отношении тех работ, которые проводятся, дабы вот не допустить как раз таких последствий, которые здесь произошли. То есть те, кто дотошно к этим вопросам относится, понимая, какие последствия могут возникнуть, конечно, вот пытаются это все предотвращать.
Давайте вот тогда будем резюмировать тему вот эту вот. Все-таки перспективы как судебные, так и оценочные перспективы, на ваш взгляд, каковы? Это долгая вообще история будет? Ущерб-то он уже есть, а вот возмещение?
Ну, я думаю, в течение года эти вопросы будут урегулированы. То есть, вот я имею в виду там судебный процесс, да, там какие-то необходимость проведения каких-то судебных экспертиз, возможно, да, там пара инстанций, возможно, будет первая инстанция, апелляция, пока это все вступит в законную силу. Я думаю, что перспективы у собственников помещений получить возмещение, они здесь, ну, близки там к 100%, да, вопрос только в том, чтобы грамотно вот организовать эту процедуру. То есть, во-первых, нельзя запускать вот эту ситуацию так, чтобы, ну, условно говоря, какой-то собственник спустя полгода вспомнил, да, о том, что вот его затопило, например, и все-таки собрался с силами и пошел взыскивать причиненный там ему, причиненный ущерб, да, возмещать вред. Потому что с течением времени стираются следы, скажем так, совершенного правонарушения. Уже сложнее доказывать причинно-следственную связь, сложнее восстанавливать какие-то документы, собирать их доказательства, да, и доказывать, что вот тот ущерб, который возник у тебя в квартире, да, он был, находится в причинно-следственной связи с тем вредом, там, общим имуществом, который был причинен в процессе этих работ. Поэтому я бы на месте собственников сильно долгий ящик бы это не откладывал.
Давайте перейдем к другой теме. О ней мы говорили в эфирах «Эхо Перми» достаточно много, а именно переход на прямые договоры в сфере ЖКХ, прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, я имею в виду. Итак, в прошлом году федеральный законодатель, получается, даже не предложил, получается, обязал, да?
В этом году.
В этом году, ну, в прошлом году принял.
Да,
принял.
В апреле месяце. Значит, ну, там идея, она муссировалась,
да,
достаточно давно.
Она с осени, да, уже в публичную плоскость, угу, перешла, да, осенью там первое чтение, второе чтение, третье, угу, чтение, это Госдума, потом Совфед и вот подписание главой государства. Получается, федеральный законодатель уже не предложил, а уже обязал, да? Или все-таки предложил в формате «вы, ребята, определитесь, какая форма вам ближе», да?
Скорее предложил все-таки. То есть, есть возможность сохранять там существующие, да, сложившиеся отношения, когда управляющая организация собирает плату за коммунальные ресурсы и рассчитывается за коммунальные услуги, рассчитывается за коммунальные ресурсы с ресурсоснабжающей организацией. А можно, да, действительно выстроить сейчас схему взаимоотношений таким образом, что по прямым договорам собственники помещений или наниматели будут рассчитываться с ресурсоснабжающими организациями.
На ваш взгляд, для нас, собственников, потребителей услуг ресурса коммунального. Кстати, тоже ведь нюанс, да, по истечению там момента, когда физически вода там из магистральной сети во внутреннюю, во внутридомовую сеть, я так понимаю, она перестает быть чем-то и становится там ресурсом. Это выгоднее? Что для нас выгоднее? Вот я к чему. Давайте мы на этот вопрос ответим чуть позже. Позже сейчас телефонный звонок послушаем. Добрый день, вы в эфире, как вас зовут?
Добрый день, Владимир Николаевич, меня зовут.
Здравствуйте.
Я бы хотел обратиться к вам вот с каким вопросом. У нас в микрорайоне Загарья ПСК взяла, мы платим напрямую. Почему Новогор не предпринимает никаких мер, чтобы платить напрямую? Это раз. Потом, почему водоотведение и СОИ на воду, почему не берут... Новогор берет холодную воду, этот самый берет ПСК горячую воду, чтобы это не проходило через управляющую компанию. Прямую платили водоотведение, СОИ и все по назначению. Холодная вода Новогор, горячая вода ПСК и отопление.
И вам выгоднее, Владимир Николаевич, спасибо большое за вопрос, вам выгоднее формат прямых расчетов, я правильно услышал?
Так точно, мне лучше, чем эта управляющая компания химичит там на всякую, этот самый, и ходишь с ними ругаешься постоянно. СОИ пишут, черт его знает сколько. Значит, сейчас он СОИ на горячую воду написали по 3 куба, по 400, до 450 рублей. И говорит, ой, это некорректно, а если я не заметил, это как?
Спасибо.
Вопрос понятен. Ну, значит, Владимир Николаевич, можно посоветовать того, что, во-первых, это в компетенции собрания собственников решать вопрос о переходе на прямые договоры.
Это если ТСЖ есть, а тут управлял.
Это собственников, не членов ТСЖ, а собственников. Поэтому, если Владимир Николаевич считает необходимым перейти на прямые договоры, он как собственник имеет возможность инициировать проведение общего собрания и принять соответствующее решение о переходе на прямые договоры, да, с ресурсоснабжающими организациями. То есть, если это Новогор, то Новогор, там, ПСК, то ПСК, тут не вопрос. Значит, единственное, что надо на что обратить внимание, то есть, ну, во-первых, я бы не был так уверен, что в случае там перехода на прямые договоры, вот подобные там ошибки там, да, или вот как он говорит, ну, там химия, да, это прозвучало там фраза «нахимичит», вот, не будет происходить со стороны ресурсоснабжающих организаций. То есть, во-первых, вот этот вот переходный период, он происходит, ну, по моим данным, достаточно сложно. То есть у ресурсоснабжающих организаций, у них на вот там начальном этапе, да, там выстраивания взаимоотношений с потребителями, значит, у них, конечно, достаточных данных, во-первых, нет там точных там по поводу вот, значит, начисления объемов там необходимых и так далее, данных там по счетчикам и тому подобное.
Вот. 5 секунд до рекламы у нас, давайте тогда уже ответим на этот вопрос.
Хорошо.
После нее прямо сейчас реклама. 14:30 сейчас в Перми. Продолжаем программу «Без посредников». Напомню, что прямо сейчас в нашей студии Виталий Степанов, эксперт в сфере ЖКХ, доцент Пермского государственного классического университета. В первой части говорили мы о ситуации на Леонова 47 с проводившимся капитальным ремонтом. И вот сейчас мы говорим о прямых договорах. Так, вот есть телефонный звонок, его послушаем или сначала доответим, потом послушаем?
Нет, давайте послушаем, может быть,
давайте, давайте.
Вопрос.
Добрый день, вы в эфире, как вас зовут?
Добрый день, это Николай. А как так вообще допустили? Виксельберг монополизировал рынок и вода его и нагрев его. Как такое возможно? И когда водоканал вернут вообще городу обратно прибыльное предприятие?
Спасибо.
Ну, Николай, вопрос, конечно, с одной стороны по адресу, потому что я как раз являюсь одним из тех людей, которые... ну, категорически не согласны с той ситуацией, которая сложилась. Я ничего плохого лично не видел в том, чтобы водоканал, да, как оно, вот это предприятие, оно существует, да, Пермский водоканал никуда не делось, ну, вот, чтобы вот это все встало на круги своя, условно говоря, и муниципальное предприятие, на мой взгляд, необходимо сохранять, в том числе, например, муниципальное предприятие вот было «Моторостроитель», переименовали его «Городское коммунальное тепловое хозяйство». Мне кажется, с ними комфортнее вообще выстраивать отношения потребителям там и так далее. Вот. Поэтому это скорее вопрос, конечно, к пермским властям, да, и к тому, как вот эта ситуация вообще сложилась там с приватизацией, ну, сетей, да, и инфраструктуры, которая обеспечивает обеспечивают безопасность, коммунальную безопасность миллионного города. Мне тоже это кажется, мягко говоря, странным. Я бы еще обратил внимание на то, как в какой... как резко стали расти тарифы после того, как вот это вот все случилось и произошло. И то есть ни о каком там эффективном там условно собственнике, да, который придет, все починит, отремонтирует, вложит деньги, там, и мы за счет там, за экономии на потерях получим экономию на тарифах, оно, к сожалению, по факту на сегодняшний день не происходит. Вот. Ну и давайте, может быть, тогда по первому вопросу.
По поводу, да, вопроса Владимира Николаевича.
Да, Владимир Николаевич, надо... То есть, вот я как раз... Можно здесь и такие общие вещи сказать, да, вот плюсы и минусы перехода на прямые договоры. То есть, Владимир Николаевич, там, условно говоря, вот там случилась какая-то ошибка там, или обман со стороны управляющей организации, неправильно, допустим, произошли какие-то начисления за содержание общего имущества, он об этом нам рассказывал, да, говорил Осой. Ну, я еще до рекламы, да, говорил о том, что не исключены такие варианты ведь со стороны ресурсоснабжающей организации. И поэтому вот в ситуации, когда управляющая организация, допустим, товарищ собственников жилья, вас устраивает в качестве лица, который производит корректное начисление платы за коммунальные услуги, и у вас нет проблемы с неплательщиками внутри дома, то, в принципе, вот эту вот схему взаимоотношений, которая выстроена на сегодняшний день, ее следует сохранить, на мой взгляд. А другое дело, когда вот ваш многоквартирный дом там, имеет проблемы, связанные с там, неплатежами, да, или управляющая организация, ну, действительно, производит какие-то некорректные начисления там, и ваше тут мнение является обоснованным, значит, в этой ситуации, конечно, переход на прямые договоры, он позволяет вам, ну, даже, ну, собственно, средства сэкономить. Предположим, там, ну, пример такой приведем, скажем, 20% собственников в доме там не своевременно оплачивают коммунальные ресурсы, жилищно-коммунальные услуги, соответственно, в ситуации, когда денежные средства собирают управляющая организация или товарищ собственников жилья, фактически вот за этих ваших соседей, которые не платят, платите вы, и вы не получаете услуги в виде содержания и текущего ремонта общего имущества дома. Поэтому вот в подобной ситуации, конечно, переход на прямые договоры, он выгоден и управляющей организации, которая вот скидывает с себя это бремя вот взыскания задолженности, и известно, что как с каким скрипом это исполнительное производство идет зачастую. Вот, значит, и собственникам выгодно, потому что они вот перестают фактически оплачивать там коммунальные услуги, которые не платят их соседи. Вот. Но, с другой стороны, при переходе на прямые договоры проблема в чем? Что вы как бы теряете вот это лицо, да, которое представляет ваши интересы в отношениях с монополистами. Если товарищество собственников жилья или управляющая организация эффективно защищает общий интерес в борьбе с монополистами, и таких примеров достаточно много, когда ТСЖ там, или управляющая организация как бьются за корректное начисление со стороны монополистов, да, когда, допустим, они предъявляют что-то необоснованно, или, допустим, выходят в суды, и таких примеров тоже достаточно в городе Перми, эффективно там борются за установление экономически обоснованного тарифа, отменяют экономически необоснованные тарифы. Значит, вот в этих ситуациях, конечно, терять вот такого представителя, да, вот его из этой цепочки вынимать самим же собственникам будет невыгодно. Поэтому нужно все эти риски оценить, да, но вот на момент перехода надо подчеркнуть вот такое важное обстоятельство. Если вы перешли на прямые договоры, обратной дороги уже, в принципе, у вас нет по общему правилу. То есть вот та ситуация, которую вы имеете, нужно все хорошо взвесить. Назад уже вот по действующему законодательству вы уже вернуться не сможете. Вот. Что касается, да, кстати говоря, вот варианта с переходом на прямые договоры по инициативе ресурсоснабжающей организации, такой вот, это то, о чем говорил Владимир Николаевич, в принципе, такой вариант тоже есть по законодательству, но это в случае, если ресурсоснабжающая организация не получает плату, там, за, если не ошибаюсь, за 2 месяца, взыскивает это в судебном порядке, там, и при определенных обстоятельствах, вот в случае неплатежей таких за поставленный ресурс, она имеет возможность перейти на прямые договоры вот по конкретному многоквартирному дому.
СОИ – это равно ОДН? Или это...
Ну, фактически, да. То есть,
содержание общества, да, общего имущества.
Да? Смысл в том, что просто из общедомовых нужд, так называемых, да, вот эту вот строку, да, вот на как раз на эти общедомовые нужды, ну, условно, там, мытье полов в подъезде и так далее, там, полив газонов и тому подобное, вот эти затраты ресурсов, их перевели из разряда коммунальных услуг в разряд содержания общего имущества. В принципе, то же самое.
Но вот есть... отклики в интернете, при том, что, ну, фактическое содержание этих аббревиатур одинаковое, да, цены разные могут быть?
Ну, потому что, конечно, не без этого, когда происходит вот переход с, там, когда это были УДН и стало содержание общего имущества, вот была целая проблема, связанная с тем, по каким правилам определять теперь объем, да, этого коммунального ресурса, который тратится на содержание общего имущества. Uh-huh. Там были и на этот счет разъяснения Министерства строительства ЖКХ Российской Федерации, стали, там была целая проблема.
Да, давняя такая была uh-huh. проблемная история. Сорвался телефонный звонок. 2-066-066, телефон прямого эфира городской, 2-066-066. Еще примерно 7 минут мы в эфире в прямом программе «Без посредников» с Виталием Степановым, экспертом в сфере ЖКХ. И говорим мы о теперь уже выгоде или невыгоде, предпочтительности, непредпочтительности прямых договоров на оказание, на поставку, получается, коммунального ресурса. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Татьяна Владимировна.
Добрый день, Татьяна Владимировна.
Значит, я хотела что сказать по поводу кровель. Значит, вот эти мягкие кровли, которые у нас, почему-то они делают термоспособом. И поэтому затапливают все эти дома, потому что явно это немного дороже, и какой-то процесс замедляется, но тем не менее никогда не затопит вот так до пятого этажа или до какого-то другого, значит, жителей. А уже где меняются утеплителями, то есть совершенно капитально, это только практически с выселением, либо как-то очень большими захватками. Вот мое такое мнение, поэтому, наверное, надо решать на уровне, я не знаю, этого местного правительства или другого, что надо именно применять такой способ, чтобы не было вот таких казусов.
Спасибо.
Ну, это, судя по всему, экспертное мнение. Видимо, человек понимает, это специалист этой области. Ну, это, видимо, рекомендация в сторону фонда капитального ремонта, да, который следит, в общем-то, и за проектными работами. То есть, это, ведь, на самом деле, вопрос проектного решения, которое, значит, разрабатывается в плане капитального ремонта кровли. Каким образом, значит, производить эти работы?
Добрый день, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Меня зовут Максим.
Добрый день, Максим.
Вопрос я хотел бы задать специалисту.
Да, пожалуйста.
Вопрос заключается, ну, в сфере ЖКХ. Вот размер ОДН включается разница между платежами, которые по общедомовому счетчику, и между теми показаниями, имеется в виду водоснабжение, и между теми показаниями, которые подают жильцы. То есть жильцы где-то скрывают свои показания. А разницу вычисляет ОДН, и по 354-му постановлению правительства, там, если общим собранием принято такое решение, то вот так и распределяется. Вот как вернуться в обратную ситуацию, если, ну, фактически вообще домовое собрание, ну, очень сложно собрать?
Спасибо.
Ну, в данной ситуации, ну, в общем-то, Максим-то, судя по всему, тоже в этой теме разбирается и все правильно рассказал, как этот вопрос решается. То есть вернуться в обратную ситуацию, имеется в виду, чтобы начислялись, видимо, значит, по нормативам, да, вот это вот содержание общего имущества, да, применялось вот нормативное потребление на содержание общего имущества. Но здесь на самом деле возникает вопрос, откуда вот брать разницу. То есть ложится ли она на плечи управляющей организации. То есть тут у Максима-то сразу и прозвучало как раз в эфире, и то, откуда, как бы он сам усматривает источник возникновения этих содержаний общего имущества. То есть это вот собственники помещения в доме, или кто счетчик скручивает, там, допустим, у кого в квартире фактически проживает, там, допустим, 6 там, или 7 человек, а зарегистрировано двое, и начисление производится по двоим. То есть это в определенной ситуации, в определенном... Как бы, в плане здесь, конечно, недоработка со стороны управляющей организации, которая, видимо, за корректностью вот этих вот начислений по приборам учета и по, допустим, по нормативам, но с учетом фактически проживающих людей, допустим, недостаточно обращает внимание. Ну и пошли, допустим, по такому пути, что провели действительно общее собрание, люди проголосовали, приняли, вот утвердили такую схему начисления, да, там, за содержание общего имущества. Вот вернуться назад, вопрос, конечно, интересный на предмет того, чтобы проголосовать заново, да, там, и отменить, допустим, то решение общего собрания собственников, которым вот этим было все утверждено. Значит, мне известно, что в практике, вот, в принципе, признаются такие общие собрания, когда принимаются решения об отмене ранее принятых решений. Вопрос спорный, можно так делать или нет. В жилищном кодексе прямо вот это не прописано, эта ситуация, да, что вот можно отменить ранее принятое решение. Но в судебной практике, насколько мне известно, я там пару таких дел знаю, где суды соглашались с возможностью отмены ранее принятого решения. Ну, вот, может быть, по этому пути попытаться, значит, вот, следовать, да, то есть отменить это решение собственников.
Еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Николай, слышно?
Да, Николай, добрый день.
Добрый день, у меня вот такой вопрос. Каждый год ситуация повторяется, и вот, например, в конце апреля, начале мая этого года у нас фактически в нашем доме, обычная хрущевка, 70 квартир, было очень жарко. И мы, конечно, просили сбавить температуру управляющей компании, но это всегда неделя-полторы, и несмотря на погоду на улице, у нас батареи перегреты, и такое ощущение, что тепловая компания, она как будто должна отработать вот определенную сумму, заработать за сезон, и они гонят тепло, там, ну, 1,5 гигакалории, грубо говоря, в месяц на одну квартиру, независимо от того, какая температура на улице. И как их в таком случае проконтролировать, целесообразность такой температуры батареи? Потому что, ну, вот 1,5 месяца мы жили с открытыми форточками весь дом, потому что, ну, невозможно жарко.
Спасибо, у нас 1,5 минуты, Виталий, до конца.
Ну, вопрос на самом деле в большей степени решается техническим путем, то есть установки, значит, я, честно говоря, не самый большой специалист в этой области, да, вот именно в сфере техники, да, но, насколько мне известно, есть специальное оборудование, которое позволяет регулировать, да, вот это вот, и не допускать вот этого перетопа так называемого. Понятное дело, что по весне такая температура теплоносителя не требуется. Ресурсоснабжающая организация действительно, как говорит вот слушатель, да, звонящий, только что, значит, им как бы они проталкивают там большее количество тепла, чем это необходимо там многоквартирному дому. Но, судя по всему, вот у конкретного дома нет такой возможности регулировать, да, вот эту поставку, значит, теплоносителя в многоквартирный дом. Это, ну, на мой взгляд, это нужно решить путем как раз вот установки специального оборудования на эту тему. Вот. Но, кроме того, нужно, конечно, ставить вопрос о качестве поставляемого ресурса, да, то есть если мы говорим о юридической какой-то ответственности по этому поводу, но это по практике, опять же, это крайне проблематично, вот эти процессы проходят на тему некачественной поставки коммунального ресурса, и доказывать причинение убытков, да, в этой ситуации, да, или некачественной, там, оказание некачественной коммунальной услуги проблематично, все-таки тут надо двумя путями идти, прежде всего техническим путем.
Виталий, спасибо большое за участие в сегодняшней программе. Напомню, что прямо сейчас в программе «Без посредников» мы общались с экспертом в сфере ЖКХ Виталием Степановым, доцентом Пермского государственного классического университета. Я думаю, что еще неоднократно в эфире Пермского эхо встретимся и поговорим. Спасибо, Виталий, еще раз
спасибо
вам. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за звонки. И прямо сейчас новости. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.